Глава 7. Первые 3 месяца в Ловуде показались мне вечностью. Было трудно привыкать к новым порядкам, да и постоянное чувство голода не прибавляло радости. Сколько раз старшие девушки отбирали у меня мою и так маленькую порцию еды, а жаловаться было некому. Наши прогулки ограничивались походом в церковь. Скудная пища, плохая одежда и обувь привели к тому, что у девочек совершенно ослабло здоровье. Одни только ласковые слова «Мисс Темпль» поднимали у нас бодрость духа. Другие же учительницы, бедняжки, были обычно слишком угнетены, чтобы поддерживать нас. Я еще ни разу не упомянула о посещениях мистера Броклхерста, так как он гостил у своего друга, викария. Мне было спокойно, пока он отсутствовал. Но однажды после обеда, я находилась в Ловуде уже более 3 недель, он появился в школе. Я не забыла ехидные намеки моей тети о порочности моего характера и обещание мистера Броклхерста поставить мисс Темпль и других учительниц в известность об этом. И вот теперь он был здесь. Он стоял возле мисс Темпль и что-то шептал ей на ухо. Я сидела недалеко от них и могла, прислушавшись, различать слова. Мистер Броклхерст выговаривал директрисе за то, что та не очень экономна и позволила некоторым воспитанницам 2 раза за неделю сменить кружевные манжеты, что завтракали они порой по 2 раза за день, что нитки для шитья расходуются свыше меры. Мисс Темпль отвечала спокойно и аргументированно, однако обещала, что впредь будет экономней. Затем управляющий обратил внимание, что у некоторых девочек слишком длинные косы, и даже приказал обрить их головы наголо, говоря, что ученицам не следует потакать в их низменных желаниях. В этот момент в класс зашли 3 дамы, жена и 2 дочери нашего управляющего. Жаль, что они пропустили монолог мистера Броклхерста об излишествах и скромности, так как сами они были расфуфырены в шелка, бархат и меха. Слушая мистера Броклхерста, я старалась быть незаметной для него, прикрываясь доской для задачек. Однако я настолько разволновалась, что доска выпала у меня из рук и с грохотом упала на пол. Меня, естественно, сразу же обнаружили. Управляющий тут же направился ко мне. «Какая бестолковая девочка», — сказал мистер Броклхерст и сейчас же добавил. «Кстати, это новая воспитанница». Я не успела перевести дыхание, как он уже продолжил. «Я обязан сказать о ней несколько слов. Пусть она немедленно выйдет вперед». Сама бы я не поднялась, так как окаменела от страха. Мне помогли 2 взрослые девушки, поставившие меня на ноги. Мисс Темпль мягко подвела меня к управляющему и шепнула мне: «Не бойся, Джейн. Я видела, что ты не виновата. Все будет в порядке». Ах, какое сейчас ее ждет разочарование, если она поверит словам мистера Броклхерста.
«Принесите стул», — сказал мистер Броклхерст, указывая на очень высокий стул, с которого только что встала одна из старших девушек. «Поставьте на него эту девочку». Его приказание было исполнено в точности. Откашлившись, мой мучитель продолжал. «Сударыня», — сказал он, обращаясь к своему семейству, «мисс Темпль, наставницы и дети, вы видите эту девочку? Смотрите на нее внимательно. Это непростой ребенок. Ее благодетельница предупредила меня, и я должен поставить вас всех в известность, что эта девочка — лгунья». Семейство Броклхерстов издало возглас возмущения. «Да, к сожалению, это именно так. Я рекомендую нашим воспитанницам как можно меньше разговаривать с ней. избегать ее, а преподавателям следить за каждым ее шагом и словом. И пусть она еще полчаса постоит на стуле.
Мои чувства трудно описать. Меня приковали к позорному столбу. Как теперь ко мне будут относиться ученицы, преподаватели? Слезы готовы были брызнуть из моих глаз. И тут мимо прошла девочка и взглянула на меня. Какой странный, чудесный свет лился из ее глаз. Сколько новых, высоких чувств пробудил во мне этот взгляд. Как подбодрил! Я тут же подавила в себя рыдания, подняла голову и решительно выпрямилась во весь рост. Это была Эллен Бернс. В ее улыбке было столько понимания и доброты. Теперь я осознала, кто такая Эллен Бернс. Это не девочка с клеймом неряхи. Это ангельское создание, которое способно подбодрить, поддержать того, кто находится в худшем, чем она, положении.